Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «Правосудие».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Московская прокуратура расследует два новых дела нападений на национальной почве. В Ачхой-Мартановском районе Чечни погиб российский военный. Лидер белорусской оппозиции Александр Миленкевич встречается сегодня в Вене с канцлером Австрии. В московском метро избит корреспондент телекомпании НТВ Ильхан Мирзоев. Вот что он сообщил в интервью «Радио Свобода».
В вагон поезда валилась большая группа молодых людей с пивом. Один из них – скинхед. Бритая голова, черная куртка, армейские штаны и высокие ботинки на толстой подошве. Этот скинхед подсел ко мне, стал выяснять, почему я живу в Москве. Не считаю ли я, что мне пора убираться из России. Парень вылил мне пиво из бутылки на голову. Я повернулся, ударил его. В этот момент мне сзади нанесли удар по голове бутылкой пива и сразу еще несколько ударов. Вся компания бросилась на меня и начала меня избивать, выкрикивая националистические лозунги. Я потерял очень много крови, но, слава богу, голова цела, 7 швов мне на голову наложили.
Сказал Ильхан Мирзоев в интервью «Радио Свобода». Генпрокуратура России переквалифицировала статью, по которой будет расследоваться дело об избиении в Москве министра культуры Кабардино-Балкарии известного певца Заура Тутова. Речь пойдет о нападении на национальной почве вместо хулиганства. В субботу вечером, когда Тутов забирал дочь из студии народного танца, на него напала группа молодых людей. Певец находится в больнице с ушибами и переломом челюсти. В Ачхой-Мартановском районе Чечни, вблизи селения Хамби-Ирзи, сегодня в перестрелке погиб военнослужащий. Еще трое ранены, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Задержать нападавших не удалось. В Грозном на берегу реки Сунжа в воскресенье обнаружено захоронение. По данным МЧС, 6 молодых людей были застрелены в 2001 году. В Москву с официальным визитом прибывает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Козлов.
Вчера около полудня
на юго-востоке Турции парализована жизнь.
Это первый официальный визит президента Назарбаева в Россию после его избрания на третий срок 4 декабря прошлого года. Именно поэтому визиту придается особое, прежде всего, политическое значение, несмотря на ряд экономических тем и документов, которые планируется обсудить во время встреч как президентов двух стран, так и членов обеих делегаций. Среди этих тем интенсификация стратегического сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, транспортной сфере, космической области. Однако все эти вопросы все же оценивают как текущие, тогда как первостепенное значение придается именно политическому смыслу визита. На первый план выдвигается новая казахстанская культурная инициатива, озвученная Нурсултаном Назарбаевым еще в конце прошлого года. Объявить нынешний год в России годом казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева, а в Казахстане годом Александра Сергеевича Пушкина. Визит продлится 3 дня и завершится открытием памятника Абая Кунанбаеву в Москве. Сергей Козлов для «Радио Свобода», Алматы.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд перенес начало слушаний по новому уголовному делу против бывшего сотрудника компании «ЮКОС» Алексея Пичугина на 27 апреля. Весной прошлого года Мосгорсуд приговорил Пичугина к 20 годам лишения свободы за организацию убийств и покушение на убийство. Позднее Генпрокуратура России предъявила бывшему сотруднику службы безопасности «ЮКОСа» новые обвинения в убийствах. На шахте «Каркинская» Челябинской области, как стало известно сегодня, в результате обрушения породы в воскресенье погибли 2 человека. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Вчера около полудня в монтажной камере лавы номер 54 шахты «Коркинская» Челябинской угольной компании на глубине 550 метров при ведении горных работ произошел выброс породы в кровле выработки. И в это время в забое находились 4 человека. Вот что рассказали в пресс-службе областного центра МЧС.
Произошло обрушение кровли в монтажной камере в Проходческой лаве. В результате этой аварии погиб начальник участка и электрослесарь 4-го разряда. Также получили травму еще 2 человека. Один из рабочих получил травму грудной клетки, находится в Коркинской больнице, а другого отправили в больницу Мачелинска по месту его жительства.
Одному из погибших было 46, другому 52 года. Прокуратурой Коркина возбуждено уголовное дело по статье 216, часть 3 Уголовного кодекса России. Она предусматривает в качестве возможной меры наказания до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет. Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, расследование уголовного дела находится на контроле прокурора области Александра Войтовича. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Лидер белорусской оппозиции Александр Миленкевич направляется сегодня в Вену, где проведет переговоры с Вольфганом Шюсселем, канцлером Австрии, председательствующей в Европейском Союзе. На прошедших в Беларуси президентских выборах на третий срок переизбран Александр Лукашенко. Евросоюз и США обвиняют власти в подтасовке результатов голосования. Миленкевич хочет убедить руководство ЕС ввести новые санкции в отношении белорусских властей. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала к срочному формированию правительства национального единства в Ираке. Призыв прозвучал на пресс-конференции в Багдаде, который Райс посещает вместе с главой британского МИД Джеком Стро. По словам Райс, народ Ирака теряет терпение. Парламентские выборы состоялись 15 декабря. Кабинет из-за противоречий между шиитами, суннитами и курдами до сих пор не сформирован. В Багдаде в воскресенье обнаружены около 40 тел жертв, как считают власти, религиозной розни.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Сьерра-Леоне, Фритауне, сегодня начинается процесс над экс-президентом Либерии Чарльзом Тейлором по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Ему грозит пожизненное тюремное заключение. Тейлора считают главным виновником гражданской войны в Либерии, а также десятилетнего конфликта в Сьерра-Леоне, где погибли 250 тысяч человек. Напомню основные новости к этому часу. Московская прокуратура расследует два новых дела о нападении на национальной почве. В Ачхо-Мартановском районе Чечни погиб российский военный. Лидер белорусской оппозиции Александр Миленкевич встречается сегодня в Вене с канцлером Австрии. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Правосудие. У микрофона Марьяна Тарачешникова. В сегодняшней передаче речь пойдет о таком явлении, как сутяжничество в современной России. В словаре далее находим: сутяжник или сутяга, вздорный, неправедный истец, охотник до придирчивых тяжб, исков, тот, кто сутяжничает. Впрочем, толково словообразовательный словарь русского языка несколько мягче трактует это понятие, называя сутяжничеством пристрастие к ведению тяжб. Так вот, о вреде и пользе сутяжничества сегодня мы будем рассуждать вместе с экспертами передачи, руководителем Центра антипроизвола, адвокатом Московской городской коллегии адвокатов Сергеем Замошкиным и руководителем общественного объединения «Сутяжник», он сейчас в Екатеринбургском бюро «Радио Свобода», Сергеем Беляевым. Добрый день. Итак, кто они, российские сутяжники? Это лидеры гражданского общества или вредители, которые заваливают суды нелепыми исками? Сергей Дмитриевич, как вы считаете?
Ну, думаю, ни то, ни другое. До лидеров, наверное, все-таки далеко. Но и вредителей тоже совершенно не обнаруживаю. Конечно же, взвешивая и за, и против, я могу сказать, что нет, сутяжники скорее полезны. Они являются вот той самой смазкой в нашем пробуксовывающем или тормозящем обществе, где суд, как известно, у нас хорошо встроен вертикаль и, очевидно, коррумпирован, и где граждане обычные, утомленные жизнью и другими делами, вряд ли охотно принимают участие в рассмотрении их дел. Так вот эти самые охотчие до рассмотрения мелких дел люди весьма и весьма полезны.
Вы так считаете? Они же ведь заваливают судей дополнительной работой, которая, по большому счету, на первый взгляд, да, никому не нужна. Они приходят и готовы судиться из-за пачки жвачки, из-за стоимости проезда в трамвае. Может быть, они наоборот мешают, Сергей Иванович?
Трудно судить, мешаем ли мы им, надо их послушать по этому поводу. Но чаще всего происходит так, что сутяжники двигают данные вообще человеческие отношения, в том числе и правосудие. Возьмем, например, ситуацию, когда так называемый Совет Судей Российской Федерации принимает соответствующий акт и запрещает и ограничивает вход в суд населения. То есть только по паспортам. Ни один закон этого не требует. И вот буквально на днях 7 числа Верховный суд над своими коллегами из Совета судей, которые приняли данное положение, отменит данную норму. Причем данная норма-то действует уже много лет. И по всей России в каждом суде установлен порядок со ссылкой на типовое положение, утвержденное Советом судей. Некая общественная организация, которая поставила себя выше, чем Государственная Дума, чем президент.
Сергей Иванович, вот у вашей организации это достаточно говорящее название, но значит ли это, что вы занимаетесь придирчивыми тяжбами, как указывает словарь Даля?
Но словарь ведь он пишется тогда, когда пишется, и формулировки его соответствуют, ну, видимо, тем временам, пониманию тех или иных процессов. Ведь на сегодняшний день очевидно только главное – тот, кто занимается проблемами, тот, кто занимает, ставит себя, противопоставляет системе органов власти, спорит с ними, обжалует какие-то действия, то очевидно, что это люди, хотя их называют сутяжниками по старым временам, но на сегодняшний день это люди, которые борются не за свои персональные права, а за права многих, отменяют нормативные акты, вводят новую систему отношений в том же транспорте, вот как вы упомянули по поводу билетиков.
Но, тем не менее, вот эти люди, они неизменно вызывают раздражение у других людей, не только у судей, да, которые вынуждены разбираться с их делами, которые кажутся мелкими делами, но и вызывают раздражение у всего общества.
Что-то... Да уж ладно, что-то вы преувеличиваете. У судей все вызывает раздражение. Если вы хоть раз были в суде и хоть раз попали на какой-нибудь прием, да или просто в коридоре столкнулись с судьей, то вы поймете, что у судей граждане, пришедшие в суд, любые, даже адвокаты, даже следователи и даже иногда прокуроры вызывают раздражение. Ведь это я не преувеличиваю, но такое и процессуальное, и непроцессуальное хамство со стороны судей – это вполне в порядке вещей. И бороться с этим совершенно невозможно.
Приведите, пожалуйста, пример.
Так нет, это на каждом шагу, в буквальном смысле. То есть, если вы придете в суд, то вы столкнетесь с хамством. Будет ли оно процессуальное, процедурное или бытовое – это не суть важно. Но при всех условиях вот такие характерные примеры. Если вы знаете новое здание Московского городского суда, где стоят железные лавочки, а касаться, например, подчас нужно ждать там час, два, а иногда и больше. Так вот, каждый, кто посидел на этой железной лавочке, уже давно понял, как к нему, гражданину, как к участнику судебного процесса, относится сам суд. Что это, не хамство?
Сергей Иванович, а как вы считаете, почему у судей вызывают такое раздражение люди, которые приходят в суд с тем, чтобы отстаивать свои права? Ведь судья, в принципе, он же понимает, для чего он пришел, для чего он делает свою работу. Он знает, что он должен стоять на защите законных прав и интересов граждан, на защите закона. Почему же это вызывает такое отторжение и неприязнь, вот все те, кто пытаются свои права восстановить?
Ну вот из всего, что вы сказали, свидетельствует о том, что вы не до конца точно понимаете, к чему, чему служит наш судья, конкретный наш судья. Наш судья, например, в административном процессе у нас, это уже в прицевых языцах и на всех уровнях обсуждено неоднократно, он, по сути дела, стоит на стороне государства. То есть он не занимает нейтральную позицию, как то предписывает Конституция и вообще общепринятые нормы. И, естественно, то же самое происходит в уголовном процессе, то же самое происходит в гражданских процессах. Не нейтральная сторона, он очень заинтересованное лицо, и государство потому и вверяет ему интересы для разрешения споров, что они всегда идут на какие-то компромиссы со своей совестью, с законом, и решая вопросы в пользу системы, структуры, правил отношений, которые уже сегодня сложились. Ну, вы знаете, там у вас в Москве есть такие термины, как басманное правосудие там, и так далее, правда?
Но это уже, эти термины уже есть не только в Москве, а во всем мире, видите, насколько мне известно.
Вот в этом вся логика. То есть они не служат закону как абстракции, закону как правилам поведения именно судьи. Они служат, к сожалению, государству. И, может быть, и не они в этом виноваты. Дело в том, что само государство сформулировало таким образом нормы, так отрегулировало, что на сегодняшний день судьи на службе у государства, а не у закона.
Но в таком случае, Сергей Иванович, вас послушаешь, получается, что вообще в суде правды добиться невозможно, если все судьи стоят исключительно на защите прав и интересов чиновников и государства, а не на стороне граждан и закона. Тогда чего уж говорить, можно вообще суды закрыть или не закрывать их, а просто оставить, ну, чтобы стояли, чтобы люди зарплату получали. Сергей Дмитриевич, может быть, все-таки есть какой-то выход из этой ситуации? Можно как-то судей призвать к ответу и, наконец, вынудить их заниматься тем, чем они должны
заниматься? Хорошее выражение – вынудить судей. Но на самом деле, конечно же, ситуация очень тяжелая, может быть, не столь драматичная, и речь идет, конечно же, не о каждом суде и не о каждом там деле и риске. Но в целом я согласен со своим коллегой. Конечно же, вот то, что он сказал, это совершенно очевидно. Судьи – это чиновники, стоящие на страже интересов обвинения, раз, государства, если речь идет, допустим, об исковом производстве, и просить меня самого своего кармана. И очевидно, что в каждом правиле есть исключение, и каждый раз, получая законное и справедливое решение, ты даже удивляешься, ну как же, неужели вот твои все подозрения, они оказались неоправданными? Почему так? Но зато следующие и еще десятки следующих решений, конечно же, подчеркивают, ситуация в суде драматическая, отношение суда, судей к гражданам, вообще к сторонам в процессе, если речь идет о каких-то там, ну, гражданских делах, то оно наплевательское. Если речь идет о уголовном суде, то, конечно же, она, сторона, это обвинительный суд, и очевидно, что никакого непредвзятого рассмотрения нет. И, кроме всего прочего, вот сейчас те корпоративные нормы судейского поведения, которые практически никем и никак не могут быть проверены их исполнения, они привели к тому, что, вот я повторюсь, что я бы назвал это все-таки хамством, процедурным, процессуальным или бытовым, но когда судья явно демонстрирует свое неуважение к стороне, к участнику процесса, совершенно остается при этом безнаказанным.
Да. Небольшая ремарка по вопросу, который вы задали. Да. Право и закон. В суде не ищут правду. Ее там не найти. Вот и вы, и слушатели должны это все понять. В суде можно найти еще какой-то компромисс в рамках закона. Но правду искать в суде я бы никому не рекомендовал. Тем более в нашем и сейчас.
Спасибо. Мы продолжим наш разговор сразу после короткого объявления на волнах Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии адвокат Московской городской коллегии адвокатов, руководитель Центра антипроизвол Сергей Замошкин. И в студии в Екатеринбургском бюро Радио Свобода с нами на связи руководитель общественного объединения «Сутяжник» Сергей Беляев. И, собственно, о вреде и пользе сутяжничества сегодня рассуждаем мы в сегодняшней передаче.
Но пока о вреде ничего не сказано.
Я предлагаю слушателям подключиться к нашему разговору. Может быть, они посчитают, что как раз сутяжничество вредно. Звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12, 8 800 200 ровно 22 12. Звонок бесплатный для всех регионов России. Или присылайте пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 9 6 1 4 3, в Санкт-Петербурге 0 53, в Екатеринбурге 358 87 20, везде абонент Радио Свобода. Ну, вообще, когда речь заходит о том, чтобы отстаивать или не отстаивать то или иное право, нарушенное чиновником или другим гражданином, неважно, всегда встает вопрос о соразмерности. Потому что многие люди решают, что ну зачем я буду...
Почему всегда и почему встает?
Потому что все мы живые люди. И каждый раз, когда ты сталкиваешься с такой неприятной ситуацией, ты вынужден выбирать. Либо тебе идти в суд и добиваться того, чтобы своим решением судья наказал действительно этого человека, добиваться какой-то компенсации морального вреда или добиваться выплаты материального ущерба. Вот. Но ты думаешь, сколько ты на это потратишь времени, нервов, денег, потому что нужно...
Да, вы обычный человек, а вот тот, кого вы пытаетесь назвать сутяжником, об этом не думает. Он думает только о нарушенных своих правах и пытается их восстановить. Что ж тут плохого-то?
Сергей Иванович, скажите, пожалуйста, вот в каком случае вы понимаете, что и члены вашего общественного объединения понимают, что да, вот здесь нужно идти в суд? Вот какие, за какие дела вы беретесь 100%?
Ну, однозначно, это, естественно, общественная значимость. Вот это первый критерий. То есть в результате вот этих мук и страданий будет какой-то нормативный акт либо изменен, либо уточнен, либо какие-то правила изменятся и начнут работать в, ну, чуть-чуть более лояльно, что ли, к человеку. Пример привожу для понимания. Например, Министерство транспорта вот совершенно недавно в Верховном суде наши коллеги отменили положение, в соответствии с которым Минтранс запретил принимать у пассажиров билеты, если они отказались от рейса, если они купили этот билет сегодня. Сегодня купил, сегодня сдать уже не можешь. Абсурд. Если купил вчера, то можешь. Но тем не менее, ведь миллионы граждан пользовались этой услугой и, естественно, попадали в ситуацию, когда должны были сдать билет, а у них его не принимали. Огромные деньги, огромные технология по нарушению прав граждан. И вот Верховный суд буквально 2 недели назад отменил данную норму. Вы сами понимаете, что когда мы нашли такого человека, когда он пришел к нам с таким вопросом, когда мы приняли решение его поддержать, мы видели не только данного человека с его бедой и проблемой, оскорблением и унижением, которое он испытал на автовокзале. Мы видели миллионы пассажиров, которые точно так же страдают на десятках, сотнях тысяч автостанций.
Вы сейчас, когда приводили этот пример, речь шла исключительно об автобусных перевозках. Я правильно
понимаю? Да, только об автобусных перевозках.
Ну, аналогичная ситуация существует, насколько я понимаю, с проездом на пригородных электропоездах.
Ну, да, там свои особенности, но существуют.
Ну, да, вот этот вот пример подтверждает лишний раз то, какое серьезное и ненужное дело вы делаете. Но, с другой стороны, мне, например, непонятно, почему этим занимается только, ну, очень небольшое количество людей. Почему каждый человек не готов к тому, чтобы самостоятельно отстаивать свои права? У него есть такая возможность? И суд есть рядом?
Ну, вы понимаете, что у человека эта возможность такая есть, но при этом, во-первых, у него есть свои личные заботы, чаяния и так далее. И взвешивают стоимость там 60-50 рублей, и те проблемы, которые перед ним возникнут, похождение в эти суды, как вот коллега говорит, встреча с этим судьей, который тебе не рад, а явно раздражен тем, что ты пришел к нему с каким-то заявлением. Ну, человек выбирает путь наименьшего
сопротивления. Очевидно, что нужен еще и характер, коллега, признаете, да?
Конечно, конечно, вот, конечно.
Личные качества каждой из нас различны, и кто-то себя может проявить в каком-то другом поприще. А здесь есть люди, и слава богу, что такие есть, которые хотят, могут попытаться добиться своих прав в установленном законом порядке в суде.
Несмотря ни на что.
То есть они не бьют там по физиономии, там, ни каким-то образом там не мсят, а наоборот, они идут отстаивать свои права.
Цивилизованным способом.
Цивилизованным способом. И, ведь мы же говорим не о каком-то там российском явлении, это вообще, так сказать, в каждой стране есть такие люди, это действительно некий такой характер, такая какая-то позиция жизненная. Иногда это бывает анекдотически, иногда нет, но тем не менее, вот в наших, я не могу оценить, я же ведь живу в этой стране, в наших конкретных условиях, я считаю, что при всех минусах это польза, а те минусы, которые связаны с загрузкой, даже перезагрузкой судов, и они действительно перезагружены, судьи. Но, простите меня, это наше родное государство, которое вот уже 15 лет декларируя новый судебный порядок, даже новых зданий-то не строит, и они все наперечет, а те самые старые длинные коридоры, которые иногда с царских времен, а иногда там несколько зданий досталось там после ликвидации партийных органов, все равно они абсолютно вот отражают ту ситуацию, которая есть. Государство рассматривает суд как карманный орган для решения своих вопросов. Суд рассматривает людей, которые обращаются туда, как лишних.
8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех из всех регионов России. Слушаем Людмилу Петровну из Петербурга. Она дозвонилась. Пожалуйста, говорите.
Спасибо. Добрый день. Я очень рада, что вы понимаете такую тему и благодарна вам за то, что вы ее затронули. Дело в том, что простому человеку совершенно невозможно отстоять какие-то свои права в суде. Я в течение 5 лет пыталась отстоять интересы нашего кооперативного дома, и в суде хамство доходило до такой степени, что перекупщики жилья обвиняли нас и кричали: мы этих ненормальных старух со штанишек разденем, и судья мило улыбалась, не делая им замечания. Так что нужно чаще говорить, наверное, на эту тему. Это Московский район, судья Смирнова.
Вот Петербург, Московский район Петербурга.
Спасибо.
Спасибо вам за звонок, Людмила Петровна. Но я здесь с вами немножко не соглашусь, потому что вы, как наш постоянный слушатель, наверное, знаете, что в названии передачи «Правосудие» есть еще хвостик «Большие победы маленьких людей». Я-то вот верю искренне, что в суде, отстаивая правое дело и защищая правые интересы, можно добиться правды. Другое дело, что это действительно дается не всегда легко. Сергей Иванович, ваш комментарий по поводу дозвонившейся, вот по поводу того, что сообщила Людмила Петровна. Согласны ли вы с ее мнением о том, что в суде ничего добиться нельзя? Или все-таки здесь поддержите меня?
Безусловно, Людмила Петровна, она же на своих эмоциях, на своем опыте дает оценку. И очевидно, что она разочарована. Ну, что можно сказать по этому поводу? Только одно. Либо они совершили какие-то ошибки, либо они сделали где-то неправильный акцент на каких-то вопросах. В суде можно добиться результата. Но этого результата можно добиться не потому, что, ну, скажем, закон на вашей стороне, а потому что...
Не благодаря, а вопреки.
Да, совершенно правильно. Вы сумели использовать и право, и процесс, и свидетельские положения, и ситуацию таким образом, что она помогла вам добиться того результата, ну или минимально добиться чего-то из своих поставленных целей.
В общем-то, картина печальная получается.
Да нет, картина не печальная, она хорошо известна, и, может быть, вы, Марьяна, никогда не были в нашем родном храме правосудия.
Я не
судилась. Но любой человек, который войдет в любой суд, сразу же столкнется с тем, что ему захочется оттуда не уйти, а убежать. И речь идет не об архитектуре здания, не о чистоте его, не о каких-то там вот, так сказать, ну, изысках. Речь идет действительно о той атмосфере, которая царит в любом. Я еще не был, вот, ни разу не попадался в суде, где все было бы для человека. Вернее, такие суды есть, но они почему-то расположены за границей нашего любимого государства, например, там в Западной Германии. Вот там суд, он есть суд, там все замечательно. Хотя, так сказать, как-то это некорректно сравнивать, но это совсем другая планета, это совсем другие люди, совсем другое правосудие.
Другой менталитет у граждан. Да. У нас 2 минутки буквально до перерыва на сводку новостей. Давайте послушаем Виктора, он дозвонился из Петербурга. Пожалуйста, вы в эфире. Виктор, очень коротко.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот работала в неведомственной охране в центральном районе
Петербурга.
С 92-го года вот ходил по судам. Меня 3 раза уволили. Второй раз вот я восстановился. Меня уволили в 98-м году, а восстановился я только в 2001-м. Война была, конечно, страшная. Вот, и я прекрасно теперь понял, что у нас есть кремлевский заповедник, а вот эти вот суды, менты, прокуратура, это все опричники власти. И настолько трудно там все вот добиться справедливости, что приходится тратить очень много сил, нервов и здоровья.
Спасибо, Виктор. Ну, а в таком случае вообще нужно ли добиваться справедливости? Вот тратить нервы, время,
я всем здоровье. Своим клиентам рассказываю сказку о Льва Толстого про лягушечку, которая свалилась в банку со сметанкой и болтала там ножками до тех пор, пока не сбила маслица и выбралась. Вот к каждой ситуации советую подходить именно, как сказал Лев Николаевич Толстой. Надо, конечно, трепахаться, надо пытаться что-то сделать. И очевидно, что при всей безысходности той ситуации, которая есть, и которая динамика, очевидно, к сожалению, еще хуже будет, надо пытаться что-то сделать. Это совет.
Сергей Иванович, вот вас в Екатеринбурге, наверное, знают уже во всех судах, да? Вы же регулярно судитесь, пытаетесь отстаивать
знаю.
Права. Скажите, пожалуйста, отношение к вам, к членам вашей организации у судей изменилось? Вы для них, они понимают, что вы для них представляете некую, ну, скажем грубо, опасность? И что-то они предпринимают ради этого? Может быть, более внимательно дела рассматривают или же нет?
Это все зависит от личности судьи. Что касается отношения к нам, оно изменилось, безусловно, потому что мы уже десятилетия существуем, десятилетия беспокоим и не даем им покоя. Однозначно изменилось. Если раньше было однозначно презрительное и оскорбительное, то на сегодняшний день более уважительное. А книги и материалы, которые мы публикуем на сегодняшний день, пользуются спросом в судейском сообществе и для изучения, и для анализа, и для примеров.
Спасибо, Сергей Иванович. Мы продолжим наш разговор. Я напомню, что в эфире звучит передача «Правосудие». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Сегодня мы говорим о сутяжничестве с адвокатом Московской городской коллегии адвокатов, руководителем Центра антипроизвол Сергеем Замушкиным и руководителем общественного объединения «Сутяжник» Сергеем Беляевым. А нашим слушателям хочу сообщить, что сегодня, сразу после 7-часового выпуска новостей, слушайте передачу «Время гостей» на радио «Свобода». Нефтяная труба и Байкал. Почему сибиряки создают байкальское движение? В гостях у Анны Качкаевой экологи, журналисты и представители Greenpeace.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В московском метро минувшей ночью избит корреспондент НТВ Ильхан Мирзоев. В интервью «Радио Свобода» он сообщил, что при нападении несколько пьяных молодых людей выкрикивали националистические лозунги. Журналист был доставлен в институт Склифосовского. Ему оказана медицинская помощь. Генпрокуратура России переквалифицировала дело о хулиганском избиении министра культуры Кабардино-Балкарии известного певца Заура Тутова как дело о нападении на национальной почве. В субботу Тутова избила группа подростков. Он находится в больнице с переломом челюсти и ушибами. В Ачхой-Мартановском районе Чечни, вблизи селения Хамби-Ирзи, в перестрелке погиб военнослужащий. Еще трое ранены. Мосгорсуд перенес начало слушаний по новому уголовному делу против бывшего сотрудника компании «ЮКОС» Алексея Пичугина на 27 апреля. Лидер белорусской оппозиции Александр Миленкевич направляется сегодня в Вену, где проведет переговоры с Вольфганом Шюсселем, канцлером Австрии, председательствующей в Европейском Союзе. На прошедших в Беларуси президентских выборах на третий срок переизбран Александр Лукашенко. Евросоюз и США обвиняют власти в подтасовке результатов голосования. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала к срочному формированию правительства национального единства в Ираке. Призыв прозвучал на пресс-конференции в Багдаде, который Райс посещает вместе с главой британского МИД Джеком Стро. По словам Райс, народ Ирака теряет терпение. Парламентские выборы состоялись 15 декабря. Кабинет из-за противоречий между шиитами, суннитами и курдами до сих пор не сформирован. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибывает сегодня в Москву с официальным визитом. В Кремле пройдут переговоры Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии руководитель Центра антипроизвол, адвокат Московской городской коллегии адвокатов Сергей Замошкин. И из екатеринбургской студии «Радио Свобода» на связи с нами руководитель общественного объединения «Сутяжник» Сергей Беляев. Сегодня мы говорим о пользе и вреде сутяжничества и пытаемся понять, кто же такие российские сутяжники, лидеры гражданского общества, так пафосно их назову, или же вредители, которые заваливают суды нелепыми исками и не дают судьям рассматривать те дела, которые они считают более важными и серьезными. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 22 12, 8 800 200 ровно 22 12. Звонок бесплатный для всех регионов России. Присылайте нам пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, везде абонент «Радио Свобода». У нас уже есть дозвонившийся, это Валентин, мы вас слушаем, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня как раз под вашу передачу сутяжничество. Я в Никулинском суде защищаю свою семью. Нам не дали квартиры, как положено. У нас 10 человек, у нас 3 инвалида, 5 детей. Ну, в общем, полная только моя защита для моей семьи годится. Я специально исследовал процессуальный процесс весь. И когда я вошел в суд, я полностью надеялся на судью, сказал, я вас нанял, вот вы меня будете судить. Все, я ничего не знал. Но после этого у меня надежда закончилась, я процесс изучил. И когда я подал в суд на то, что мне не дают справку на квартиры, на льготы, то мне назвали за это, что я на них подал на суд, что я сутяжник. Что я не просто пришел сужусь, а вроде сутяжник, потому что там было 3 иска. То есть, говорю, ой, наврал, 100 исков, даже в газете «Жизнь» написали.
То есть вы считаете это слово обидным?
Я обидно почему пытаюсь? Потому что сутяжник по старому юридическому смыслу, сутяжник это просто тот, который пришел в суд и судится. Ну, тяжба, так я понимаю.
Но тяжба это... по-старому назывались гражданские дела. Это просто старорусское выражение. Тяжба, это ничего плохого слово, нет, это гражданское дело.
Да, это еще слово есть в психиатрии. Там есть сутяжно-параноидальный синдром. И вот они меня перевели, будто бы я больной, что защищаю свою семью. Что я сутяжник со стороны болезни.
Спасибо, Валентин. А может, действительно, вот люди, которые так неистово отстаивают свои права и готовы судиться, может быть, действительно не все в порядке, и давно уже пора идти к врачу? И...
Опять же, повторюсь, что если сравнивать эти болезни, то та болезнь, которую больное общество и наше правосудие гораздо более... Серьезная, опасная.
Опасно, да.
И поэтому прежде всего надо лечить их. А вот тех немногочисленных граждан, которые в силу, может быть, характера особенностей, может, в силу эмоций, слишком, как кажется, другим активно, а на самом деле, может быть, вполне адекватно отстаивает свои интересы, может быть, наоборот, надо холить, лелеять и давать им возможность как можно более активно вот с той самой болезнью, если не бороться, то выявлять ее.
Угу. Вот на пейджер пришло сообщение. Почти год мой муж, владелец квартиры, каждые 3 недели ходит к мировому судье. Отсудить 25 тысяч рублей за ремонт квартиры, которую залил сосед сверху. То бумажки не хватает, то не явился ответчик, то у судьи более важные дела. Мужу под 70 лет, пишет Наталья из Москвы. Я, насколько понимаю, ситуация эта типичная.
Типичная.
И казалось ведь, когда вводили мировое судопроизводство в России, что это, напротив, поможет людям.
Но это в какой-то мере очевидно помогало и в какой-то мере очевидно разгрузило.
Но, тем не менее, выходит, что и в мировых судах отношения...
Она также встроена в эту систему, и как каждая часть нездорового организма, конечно же, тоже больна. И поймите, ведь трудно как так огульно охаивать, как у нас принято говорить, всех и вся. И очевидно, что среди судей есть нормальные, порядочные люди, высокие профессионалы. Но как раз весь ужас состоит в том, что у нас результат судопроизводства зависит не от закона, не от права применения, а от личных качеств судей. Умный, профессиональный, воспитанный судья не допустит каких-либо вот явных таких решений, и при этом у меня есть просто хороший личный опыт общения с замечательными людьми, с высокими профессиональными судьями. Но мы обсуждаем не конкретику,
а типичные
ситуации. Вот, да, проблему. А проблема как раз вот этими отдельными, так сказать, исключениями, она только доказывается.
Давайте послушаем дозвонившихся. Виктор из Москвы на радио «Свобода», пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Он, я так понимаю, социально значимый, потому что он касается не только меня. Дело в том, что я живу 5 лет в доме на стройке, в котором есть счетчики горячей и холодной воды в квартире. И я... Работа моя связана с командировками. И у меня за 5 лет показания счетчика холодной воды 60 кубов, а счетчика горячей воды 77 кубов. С меня только за прошлый год, когда я был вообще в командировке и вообще водой не пользовался, взяли столько, сколько за все 5 лет.
И что вы хотите предпринять по этому поводу? Вы пытались как-то решить эту проблему с коммунальными службами или, может быть, уже обращались в суд? Виктор.
Нет, в суд я не обращался. Я ходил в ЕРЦ, и там мне сделали перерасчет. Естественно, я представил справку о том, что я 8 месяцев находился не в командировке. И мне там сделали такой перерасчет, что через 2 месяца я снова обнаружил, что я плачу за воду. Я обратился, что за перерасчет такой сделали? А оказалось, что мне вот эти вот деньги, которые я выплатил, записали авансом на счет услуги ЖКХ. А за эту воду, которую я не пользовался, и не пользуюсь опять же, мне также начисляют...
Спасибо большое. Сергей Иванович, вот что бы вы порекомендовали человеку в конкретной ситуации делать? Как себя вести, куда обращаться?
Естественно, без деталей, которые он наверняка упустил, надо было посмотреть документы, договора.
Это понятно, общие рекомендации какие-то.
А общая рекомендация одна, без суда здесь ничего. Если добровольно жилищно-коммунальная структура не принимает, скажем, такие меры, которые удовлетворяют его как потребителя, следовательно, ему только в суд, больше некуда. Ну, а суд будет реагировать на него как на сутяжника.
Угу. Сергей Дмитриевич.
Нет, конечно же, согласен. И вообще надо понять, что при всей нашей критике, собственно, нашей судебной власти, очевидно, что только она, только законное разрешение споров, в том числе и через суд, это и есть нормальный, здоровый путь. Никаких других, собственно, способов разрешения конфликтов не придумано человечеством. Мы говорим о том, что суд болен, но сама система, очевидно, что должна быть. И как раз вот отсутствие каких-то вот доводов против сутяжничества как раз и говорит о том, что можно и нужно гражданам обращаться. Да, кому-то, может быть, покажется это обращение неактуальным или мелким, или вздорным, но если речь идет о защите своего права, даже пусть кому-то кажется незначительным, все равно нужно идти в суд и пытаться добиться удовлетворение своих законных требований.
Ну и в конкретной ситуации, я думаю, что можно было бы порекомендовать нашему слушателю все переговоры с коммунальщиками вести не устно, а писать им претензии, отправлять заказным письмом с уведомлением,
да,
чтобы и получать, собственно, квиточек, из которого будет ясно, когда вы к ним обращались, и получать от них письменные ответы, и это вам облегчит дальнейшую борьбу в суде, потому что теоретически это дело можно выиграть, и здесь просто нужно время и хорошей юридической помощи. Вот, кстати, что касается юридической помощи, здесь на пейджер пришло сообщение. У нас в цивилизованной форме не организована защита прав граждан в судах. Граждане не обладают юридическими знаниями для обращения в суд. А заплатить адвокату большинство не в состоянии. Очевидно, нужно перестраивать судебную защиту по аналогии с Западом, пишет госпожа Савельева, где не предусмотрены действия граждан в судах без адвоката, на что, очевидно, берутся отчисления по аналогии с пенсионными. Я не знаю, какова система.
Это какое-то заблуждение. Очевидно, что есть разная система оплаты труда адвоката. Очевидно, что есть какие-то дела, которые на Западе, может быть, тоже не оплачиваются. Но, тем не менее, труд адвоката везде, во всех странах считается высококвалифицированным, соответственно, высоко оплачивается.
Да,
но
кстати,
в каждой стране находятся какие-то способы уменьшить вот эти траты граждан, речь идет о каких-то грантах или еще о чем-то. Ну, в частности, в Москве, насколько мне известно, Московская городская дума, кроме существующих правил по оплате труда адвокатов государства вместо гражданина, она сейчас сделала некие дополнения, и часть вот таких жалоб будет оплачиваться уже из московского городского бюджета.
Но это будут выбирать сами они, да?
Ну, это Мосгордума установит законом соответствующий порядок, и тоже каким-то образом адвокатам будут компенсироваться их время, затраченное на правовую помощь вот тем самым неимущим гражданам. Но сделать так, чтобы правовая помощь была бы бесплатной, действительно очень трудно. И это вот как раз понимает, наверное, мой коллега, который работает, кроме всего прочего, наверное, и из таких гражданских побуждений.
Ну, слушателям, видимо, надо напомнить, что в соответствии с законом об адвокатуре и адвокаты должны кое-что делать бесплатно. Это во-первых. Во-вторых, у нас государство проводит достаточно обширный эксперимент, в том числе в Свердловской области. Создана целая организация юристов государственная, которая призвана бесплатно оказывать юридические услуги, в том числе представительстве в судах, для малоимущего населения.
Спасибо, Сергей Иванович. Давайте послушаем Бориса Михайловича из Москвы. Он дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Уже не по судам, а по исполнению. У меня, например, есть 4 положительных решения судов, и ни один из них не исполнен. И ситуация такая, что отдаешь свой исполнительный лист в тот суд, по которому прописан ответчик, они ничего вам не говорят в течение, скажем, года или двух, а потом, в конце концов, сообщают, а мы вам послали тогда-то бумагу с возвратом вашего иска в связи с тем, что невозможно его исполнить. Вот есть ли какие-нибудь вообще рычаги, чтобы заставлять исполнителей исполнять приговор суда.
Но вообще, к сожалению, эта ситуация тоже весьма типичная для России.
Судебные приставы уже зарекомендовали себя точно так же, как вот в этом случае. И очевидно, что своего права опять нужно добиваться.
Через это, суд, опять
да,
же.
Опять же, да.
А в чем проблема? Почему это происходит? Почему, вот, как казалось бы, правосудие совершилось, суд встал на сторону гражданина? И почему же приставы не шевелятся и не спешат довести
потому
дело до логического... Потому
что они часть той самой системы, которую построили по известному принципу. Каждый чиновник думает, а что я от этого буду иметь? Я, опять же, не хочу драматизировать ситуацию, но мне кажется, основная причина именно в этом.
Сергей Иванович, а как вы считаете, каким образом можно повлиять на вот эту ситуацию и вынудить судебных приставов исполнителей все-таки исполнять свои обязанности?
Ну, вы уже сказали, что это судебная процедура, признание действий незаконными и так далее, возмещение того же ущерба с казны государевой. Но вот надо иметь в виду, что наше государство достаточно... виртуозно уходит от ответственности. Если недавно, в том числе нашими усилиями, постановление правительства, которое регулировало процедуру выплаты государством долгов по судебным решениям, было отменено Конституционным судом, то есть от судебных приставов правительство забрало эти полномочия, отдало Минфину. А Минфин установил там свои процедуры и так далее, и так далее. Куча всяких вопросов. Ну, Конституционный суд признал это дело незаконными. Но тем не менее, вот общее отношение к исполнению любых решений, в том числе финансовых, в нашем государстве, ну, оно находится примерно в таком же состоянии. Как правительство исполняет свои обязанности, Минфин, точно так же и судебные приставы, которых не уважает то же самое правительство, лишая их возможности взыскать с государства деньги и отдать людям. А посоветовать только одно – упорство, надежда и вера в то, что вы правы. Ну, еще искать надо коллег, гражданское общество, да, единомышленников, гражданское общество существует как раз для того, чтобы сегодня мне встретилась какая-то проблема, я обращаюсь к тому, кто знает алгоритм ее решения. Мне в этом гражданском обществе помогают, у другого другая проблема. Находится общественная организация
судебная. В общем, по логике, один в поле не воин. И все-таки, когда есть какая-то организация, есть какая-то компания людей, которые тебя поддерживают, видимо, действительно легче чего-то добиться. Но это когда речь идет об общих интересах, общественно значимых.
Не совсем, не совсем.
Когда же речь идет об интересе конкретного человека, у которого возникла проблема конкретная, вот как нам звонил Виктор, да, у которого проблема с коммунальщиками,
да,
то здесь нужно вот уже бороться одному. Слушаем Светлану, она дозвонилась из Москвы, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, Марьяна. Я несколько раз пыталась дозвониться в программу, и поэтому у меня сейчас вопрос как бы немножко не по теме, но тем не менее по судебной системе. Вот меня потрясли, особенно две квалификации вот решение суда. Это вот, во-первых, об убийстве Хуршады Султановой, что это хулиганство, и якобы нож не найден. Но когда был не найден ни нож, ни убийца, ни тела в деле Пичугина, ему сколько лет припаяли? Вообще без всяких, можно сказать, таких доказательств. А на деле на теле этой девочки были ножевые ранения. Ну и что нож не найден? Потом, хулиганство. Может, наши судьи плохо понимают русский язык? Хулиганство к убийству не относится. Хулиганство, убийство, тем более с очерчающими, что они ходили с холодным оружием, что они напали группой, что они убили девочку на глазах у отца. Как можно вообще это назвать хулиганством? Это вообще не то понятие. И то же самое с делом Александра Помане. В милиции под пытками человека убили, избили так, что его жена опознать не могла. Это называется превышение, халатность. Понимаете, как будто свет не выключили.
Но здесь я просто хочу ввести разъяснение по делу Помане. Те два милиционера, которым недавно сейчас был оглашен приговор, да, действительно, они обвиняются в превышении служебных полномочий, потому что один выдал дубинку неустановленному лицу,
не
а другой не,
что они принимали
не
участие
проконтролировал. Да, то есть установлено обратное, что они не принимали участие в избиении.
А те, кто подозревается вот, в убийстве,
да,
и в каких-то
они не установлены.
Они якобы находятся в розыске. Мне хотелось бы сразу сказать вот некую реплику по поводу
петербургского
дела. Я не хочу казаться ясновидящим, Но если по этому делу будет проявлена государственная воля, то этот приговор присяжных будет сломан в вышестоящем суде, дело будет направлено на новое судебное рассмотрение, и там именно в силу высказанной воли государства, политической воли, теперь уже правосудие будет другим. И теперь уже через какое-то время будет соответствующий приговор и с той самой статьей, которая вменялась этим убийцам.
Но вы на самом деле какие-то вот вещи говорите очень печальные в данном случае. Получается, что в России не существует разделения властей.
А вот подтверждением этому как раз дело с губернатором Евдокимовым. Тоже же ведь было одно решение. Потом политической воли, правильно? Другое решение.
А вы считаете, что дело только в политической воле, а не в том, что вышестоящий суд действительно рассмотрел все материалы дела и принял решение в соответствии с законом, а не в соответствии с желанием властей?
По делу, по которому не написала, может быть, там одна газета в стране и не высказался там, может быть, один корреспондент, а все остальные высказались, областной суд, очевидно, знал и мнение общества, и мнение власти. Поэтому говорить вот о том таком вот, ну, так скажем, сухом судебном казусе, когда одна инстанция приняла решение, а вышестоящая отменила, уже нельзя.
Сергей Иванович, а как вы считаете, действительно ли суды и судьи так зависимы от политической воли и от чиновников, и самостоятельные решения в делах, где есть хоть какой-то политический интерес, выносить не могут?
Ну, это абсолютная аксиома. То есть на сегодняшний день суды не способны ни по своей организации, ни по своему составу выносить решения только по закону. Они очень зависят от политической воли. И вся структура и система усложненная, запутанная внутри судебной системы, вот это иерархическое выстраивание контроля, сами себя пропускаем, сами себя судим, сами себя разрешаем куда-то.
Сами она... себя назначаем председателя и потом прислушаемся.
Да. Значит, казалось бы, она должна была их сделать совершенно независимыми, но мы забываем, что эти люди живут в нашем обществе. Они живут в Екатеринбурге, живут в Москве, ему нужна квартира, тому нужна машина, третьему еще что-то нужно. У них есть дети, жены, господи, родственники и так далее, и так далее. Такими методами невозможно судебную систему сделать независимой. Необходимо, чтобы, рождались те механизмы для комплектования судебной системы, когда в нее попадают только люди после публичных... кто-то выдвинулся кандидатом на какую-то должность судьи. Эта кандидатура должна быть публично обсуждена в прессе, в радио, в газетах и так далее. И тогда на этом участке судья будет только тот, кого уважают на этой территории люди. Вот смотрите с мировыми судьями, что происходит. Ведь, несмотря на то, что сама логика реформы была в том, чтобы этот мировой судья оказался на конкретном участке, на его территории, на сегодняшний день большинство этих судей либо сидят вместе вне территории своего участка, либо вообще заполняют районные суды. У них одни и те же канцелярии, одни и те же секретари. То есть такая путаница, такое отсутствие логики для исполнения и наполнения мирового судьи как арбитра на территории.
А вот в таком случае у меня, знаете, какой вопрос к вам и к обоим экспертам сегодняшней передачи. Но если люди видят всю неэффективность работы федеральных судов, мировых судов, то почему же какие-то проблемы, которые не связаны с административными делами, да, а почему свои проблемы, возникшие между двумя конкретными людьми, не решать бы им в третейских судах? Почему в России так не развито третейское судопроизводство? Ведь это было бы гораздо проще. Вы находите человека, которому обе стороны доверяют всемерно, он слушает и решает, как считает нужным.
Мне кажется, тут есть две части. Очевидно, что развитие третейских и любых других подобных судов чрезвычайно нужно, но я боюсь, что их создание, их деятельность будет также мгновенно забюрократизирована, и очевидно, что они также будут поставлены под контроль неизвестно кого и неизвестно каких, и встроены вот ту самую вертикаль. Очевидно, что при нашей коррумпированности как раз может быть парадоксально такие третейские суды и были бы более эффективны, но как раз зная уровень нашей коррумпированности, опять думаешь, но ведь там тоже будут решать, как в анекдоте, да, этот дал, ну что ж, будем судить по закону. Поэтому в этой проблеме очевидно, что есть много составляющих, но, как мне кажется, главное Это, конечно же, вот опять от института надо пытаться развить, какие-то попытки предпринимаются, но, может быть, государственные органы расценивают это как конкуренты, именно поэтому не спешат такие этические суды создавать.
Сергей Иванович, ваше мнение?
Я бы дополнил следующим. Мне думается, что еще недавно, когда очень многие обращались для решения своих каких-то социальных, экономических проблем и споров к посредникам, ну, как принято было говорить, мафии, да? Тут у кого-то что-то вышибалось.
Крыши, да?
Вот это тот самый прообраз третейских судов, который сегодня засел в сознании всех и тех маленьких людей, и больших людей при должностях и так далее. Никто не хочет, чтобы это все доминировало и в нашу жизнь входило, в повседневность.
То есть вы не видите возможности цивилизованного третейского судопроизводства в России?
Вот, а сейчас о цивилизованном скажу. А для того, чтобы цивилизованный суд существовал, третейский, необходимо, чтобы у тех, кто туда обращается, было много денег. Потому что третейский суд, он должен либо решать вопросы на обоюдном интересе, но он должен жить за счет чего-то, этот третейский суд. Раз. И во-вторых, у людей, которые решают какие-то вопросы, это не должны быть, ну, последние деньги, что ли, так скажем.
Ну, кстати, да, вот при торгово-промышленных палатах весьма эффективно работают третейские суды,
вот,
и коммерсанты это по своей проблеме решают, но, опять же, не коммерсанты, у них есть на это возможности материальные.
Конечно.
Слушаем Галину из Москвы, пожалуйста, говорите.
Добрый день. На протяжении порядка 17 лет моя семья стояла в очереди на получение жилья, на улучшение жилищных условий. По старому жилищному кодексу я могла приватизировать раз в жизни свое жилье. Теперь по новому жилищному кодексу и я, и моя семья лишены этого права. По сути дела, я не могла раньше приватизировать, потому что нечего было приватизировать. А сейчас, даже если я ее получу, то лишена этого права как такового. Вот скажите, пожалуйста, как это возможно решить? И возможно ли это решать вообще с помощью третейских, нетретейских, европейских судов, либо еще каким-нибудь образом?
Спасибо, Галина, за ваш вопрос. Я его адресую Сергею Ивановичу Беляеву, пожалуйста.
Ну, европейский суд однозначно не будет решать эту проблему. А относительно того, что уже окончательно наложен запрет на приватизацию, насколько мне память не изменяет, что-то там
он до 1 января 2007 года в любом случае действует. А потом Кошенников...
Для тех, кто получил...
Нет, ну, сам процесс, как заявлял неоднократно Кошенников, будет продленный до 2010 года. Но разрешить конкретный казус вот так вот на слух очевидно нельзя. И как раз очевидно нужно подчеркнуть вот то, с чего у нас начиналась беседа. Нужно обращаться в суд. Для этого нужно собирать все возможные документы, в том числе и какие-то отказы от стороны, сказать, вот этих органов, которые запрещают эту приватизацию, и мотивировать свое решение вот теми документами, которые у человека находятся.
Ну и в конце концов, если возникает сомнение в конституционности положений вот этого жилищного кодекса, то, возможно, есть смысл обращаться и в Конституционный суд по конкретному делу.
Федеральный суд должен рассмотреть ситуацию и
вынести
отказать.
Решение отказать, так или иначе.
Да.
И тогда
приватизация
вам будет,
имеется в виду.
Да, и вам будет уже это в таком случае открыто.
В связи с этим не хочется забыть и тему Конституционного суда. Кого не спросишь, кто и как расценивает вот тему якобы предстоящего переезда в Петербург, я не слышал ни одного человека, который бы сказал иначе. Все расценивают это как элемент встраиваемости еще большего Конституционного суда в нашу вертикаль власти. Никто не сказал о некой такой целесообразности этого переезда. Все расценивают это как подчеркивание власти исполнительной над власти судебной.
Обоснуйте.
Нет, я говорю про...
Мнение, но оно же откуда-то возникает. Ну и что, какая разница,
где будет... Никто из тех, вот с кем я общаюсь, это достаточно, это не только юристы, это и в быту, никто не видит целесообразности в этом переезде. Никто. То есть эффективность работы Конституционного суда, по мнению вот всех, с кем я общаюсь, она, очевидно, не улучшится от того, что он переедет там на берега Нивы.
Не говоря уже о том, сколько денег
это
уйдет.
Это другая история, я не бухгалтер.
Время передачи подходит к концу, и я хочу завершить эту передачу сообщением Ирины, которая пришла на пейджер. На мой взгляд, сутяжник – это человек, способный дойти до конца в судебных тяжбах. Для того, чтобы все это пройти, нужно тщательно готовиться, набивая синяки и шишки, и учась на собственных ошибках, затем пройти весь процесс, приобретая опыт положительный и отрицательный. Видимо, да, ну, мы уже пришли к выводу, что так оно и есть. Передача «Правосудие» подходит к концу. Всего доброго.
«Свобода» в клубе «Аги». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком «Свободы» в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11895, 15130 и 17730.